проблема не новая. Обратите внимание, распространенность психических расстройств в достаточно благополучной Европе, в странах Евросоюза и близких к ним стран. При том, что в России, скорее всего, оценки будут много выше, потому что принять во внимание, что алкогольная зависимость 3,5%, это у нас по меньшей мере в 3 раза выше. Поэтому эта проблема для России гораздо более значима, чем для более благополучных экономических стран. А вот эта цифра особенно впечатляет. 38% населения в течение года имеют психическое расстройство или острое, или обострение хронического и требуют вмешательства. Это довольно жесткое было исследование, потому что критерием отбора были не тесты скрининговые, которые все используют широко у нас, а были критерии МКБ-10. Использовали их специалисты. Поэтому проблема в этом плане чрезвычайно актуальна, особенно для нашей страны. Если мы возьмем наиболее распространенные заболевания, тяжелые соматические заболевания, то вы видите, что где-то от 30 до 50% этих заболеваний имеют выраженное тревожное депрессивное расстройство. В этих случаях необходимо уже вмешиваться либо психотерапией, либо антидепрессантами или транквилизаторами. Что на сегодняшний день в психосоматической области достаточно известно и изучено, по крайней мере для ряда заболеваний? Они тесно связаны, психические расстройства тесно связаны с тяжестью заболевания. В большей степени, чем соматические проблемы, они ухудшают функциональное состояние. Это подтвердили и эксперты Всемирной организации здравоохранения, было исследование по 15 странам. И, соответственно, снижается качество жизни. Самая жесткая точка исследовательская – это смерть. Так вот, многочисленные исследования показали, что тесно ассоциируется как тревожное, в первую очередь, депрессивное расстройство, но и тревожное в меньшей степени со смертностью, как общей, так и сердечно-сосудистой. И очень важное положение, многократно в течение длительных проспективных исследований подтвержденное, что у многих пациентов ранним индикатором соматической проблемы, до того, как появился инсульт, еще там возник диабет, изменяется эмоциональное состояние. Проиллюстрирую рядом исследований. Это многочисленные эпидемиологические проспективные исследования по смертности. Посмотрите, о чем они говорят. От 10 до 40 и выше процентов повышается риск. Причем это же исследование, которое устраняло другие факторы, то есть оно подтвердило, ну, относительную, пусть так скажем, независимость влияния психического состояния на смерть пациента. Фримингемское исследование, эталонное исследование по качеству. Большинство исследований шло в рамках сердечно-сосудистых заболеваний ишемической болезни сердца. Они убрали пациентов с ишемической болезнью сердца с выраженным атеросклерозом. И что выяснилось? То же самое. Смертность повышается. Причем, тем тяжелее депрессия, тем выше смертность. Возьмем соматические заболевания. Больше всего, безусловно, более половины исследований это в области сердечно-сосудистых катастроф. Пролонгированные проспективные многолетние исследования. Нарушение настроения, снижение настроения появляется раньше, чем гипертония, чем инфаркт миокарда, чем другие состояния. И таких исследований достаточно много. И надо сказать, что работы по психосоматике в наших профильных соматических ведущих журналах это не исключение, это уже правило. Это обычные работы, которые в ряду с соматическими проблемами туда включаются. Связь эмоционального состояния очень ярко и четко можно показать по каким-то значимым социальным событиям. Возьмите футбол. Ну, не знаю как, а многие мужчины болеют или любят, или играют в футбол. Чемпионат мира в Германии 2006 года. Сборная играет неплохо. Посмотрите, желтые и синие линии внизу. Это матчи сборной Германии в предыдущие годы. Это частота сердечно-сосудистых катастроф. В первую очередь это инфаркты миокарда, острые коронарные синдромы, остановки сердца, требовавшие реанимации. А красные – это частота событий в те дни, когда сборная Германии играет с другими странами на чемпионате мира. Она играет с Коста-Рикой, Польшей, начало отбора. Проблема решена, дальше значимость падает. И затем полуфинал и финал, где они проиграли итальянцев. Дальше разочарование, матч за третье место. И таких событий, связанных с какими-то социальными катастрофами, землетрясениями, достаточно много. То есть, каких-то сомнений, что потрясения социальные, другие катастрофы могут повысить частоту проблем соматических, достаточно много, и сомнений здесь нет. Что еще известно в области психосоматики? Достаточно хорошо изучено, по крайней мере, для некоторых заболеваний. Нарушение психического состояния не вызывает органических заболеваний. То есть сама депрессия не может вызвать ишемическую болезнь сердца. Но обратное неверно. То есть наличие соматической проблемы, естественно, может вызвать как тревогу, так и депрессию. Это хорошо показано. Очень важно понять, поможем мы повлиять на эту ситуацию. У нас есть большой спектр психотропных средств. Психотропные средства у пациентов соматического профиля также эффективны, как и при чисто психических расстройствах. Но, кроме того, они могут снизить частоту клинических событий, соматических событий, частоту госпитализации. И фундаментальные исследования показали, что эмоциональное состояние, тревога, депрессия, выраженность достаточно тесно, по меньшей мере умеренно коррелируют с факторами гемостаза, воспаления, вегетативной активности, вазорегуляции. Безусловно, проблема вычленения влияния психической сферы на соматические состояния достаточно сложная. Слишком много факторных процессов. И для этого используются сложные методы математической обработки. Последний метаанализ 2011 года по влиянию лечения депрессии антидепрессантами на течение ишемической болезни сердца. Вот казалось бы, да, почему такие замечательные результаты, а в рекомендациях это звучит не так ярко. Я бы просто хотел проиллюстрировать проблему. Берем рандомизированные исследования. Что они показывают? Они показывают, что недостоверно влияет на частоту госпитализации лечения антидепрессантами. Но рандомизированные контролируемые исследования – это выборочные исследования. Это достаточно искусственная группировка. И многие считают, что не меньшее значение для изучения проблемы является изучение популяционное, обсервационные, регистры. А это-то наша уже проблема. То есть это вот то население, с которым мы работаем. И переносить результаты рандомизированных исследований в жизнь ведь не всегда получается. Мы это хорошо знаем. И посмотрите, что они показывают. А они показывают, что антидепрессанты влияют. Если собрать их вместе, то антидепрессанты снижают частоту госпитализации пациентов по ишемической болезни сердца. И та же самая картина наблюдается у нас по смертности у пациентов с ишемической болезнью сердца. Безусловно, научные исследования замечательны, они важны, они интересны. Больше энтузиастам, наверное, или тем, кто планирует использовать их в практике. Но не меньшее значение они имеют в практической жизни. Берем контингент часто посещающих врача. Их достаточно много. И мы вот здесь проводим когда консультации, их четко совершенно вычленяем. У нас накапливается база по этим пациентам. Это пациенты чаще всего с тревожными депрессивными состояниями. Они не находят удовлетворения, и их не понимают часто врачи общей практики и участковые врачи. Они не удовлетворены результатами лечения. И приверженность лечения у них крайне низкая, к соматотропной терапии. И очень важно, таких работ довольно много, затрат, которые несет здравоохранение на таких пациентов, это огромная величина. Не случайно большое внимание уделяется в системах здравоохранения именно этой подгруппе пациентов. Можно ли повлиять на это? Приверженность лечению, мы много о нем говорим, но результат все-таки остается пока неутешительным. Возьмем подгруппу пациентов с депрессией. Хорошо известно, что пациенты с сниженным настроением, с пессимистическим отношением к жизни, к перспективам своим, мало вообще придерживаются наших рекомендаций. Можно ли повлиять на это? Гипертоническая болезнь. Если их не лечить, третий только случаев, они хоть как-то частично придерживаются рекомендаций. мы лечим депрессию. Результат возрастает в 2,5 раза. То есть у нас можно повлиять на это, и это очень важно. То есть мы можем повысить результативность наших вмешательств. Берем метаанализы. Если мы повлияем на приверженность лечению, если мы заставим, настроим, подскажем пациентам, чтобы они выполняли в соответствии с рекомендациями лечения, которое им прописывают врачи, можем мы снизить смертность? Посмотрите цифры. 44% метаанализ. Таких цифр мы практически не видим. Даже в анализированных исследованиях, хорошо спланированных, еще спонсируемых компаний, которые очень хочет таких результатов. То есть огромный резерв у нас в выполнении наших рекомендаций. Конечно, эти позиции уже более-менее хорошо известны. Но научное исследование – это поиск новых позиций. И мне бы хотелось подчеркнуть, где можно искать, куда движется современная психосоматическая мысль. Это прежде всего прогноз, оценка риска заболевания. Основное направление исследований сейчас – можно более точная оценка состояния пациента, его риска и соответствующее ведение, более агрессивное в группе высокого риска. И надо сказать, что все модели, а их достаточно много, и они реально работают в практике, применяются, мы даже формулировки диагноза их пишем. Но они почти все сейчас учитывают только соматические факторы. То есть там тревоги, депрессии, стресс там нет. Если дополнить эту модель психическими факторами, можно заметно повысить, как предполагается, эффективность, результативность этих методов. Наличие установленных закономерностей, в том числе о которых я говорил, далеко не для всех заболеваний известно. Как это ни странно, в гастроэнтерологии почти нет исследований. И многие, там столько пробелов в психосоматической области. Какую бы патологию ни взяли, вы можете быть первооткрывателем. Не повторять в худшем варианте западные исследования, да, а сделать первое исследование, которое никто раньше не проводил. Очень важна оценка, на мой взгляд, состояния психики и симптомов. Для пациента важно страдание. Его надо убрать. Он поэтому оценивает качество лечения. Но порог ощущений во многом зависит от эмоционального состояния. Уменьшить симптоматику можно, повлияв на антидепрессантами, транквилизаторами, психотерапии на эмоциональное состояние. И пациент будет доволен и счастлив. Что мы видим? Сердце работает хорошо, насос качает, у него одышка. Там сердечный недостаток, дисфункция левого желудочка на копейку. А одышка сумасшедшая. То же самое для бронхообструктивных заболеваний есть. То есть несоответствие, много эмоциональных факторов здесь влияет. Тесты выявления психических, они удобны, они просты. Но они разработаны ведь для пациентов без психических расстройств. А слабость, недомогание, вялость, отсутствие энергии, так у нас соматические больные имеют эти же симптомы. Поэтому они не могут корректно работать. Можно разрабатывать тесты оценки тревоги и депрессии для соматической подгруппы больных, как это делается, кстати, для качества жизни. Что еще, на мой взгляд, важно? Конечно, приверженность к лечению и попытка повлиять. Я вам показывал эту ситуацию. То есть повлиять на приверженность у пациентов с депрессией можно. Но исследований практически нет. То, что я вам показывал, это небольшое исследование. И там по пальцам можно перечесть, что изучалось в этом направлении. Особенности ведения, как психотропной, так и соматотропной терапии. Самые популярные серотонинергические препараты, сертралин, пароксетин, это самые ходовые препараты сейчас для лечения тревоги и депрессии. Они, например, обладают неплохим дезагрегирующим эффектом. Соответственно, это надо учитывать. Это учитывается, практически нет в реальной жизни. И я бы хотел проиллюстрировать вот эти психосоматические отношения классической психосоматической болезнью, как язвенной болезнью. Старая концепция, хорошо вам известная, я еще изучал, будучи студентом ее, это результат депрессии уязвимой личности. Вот это язвенная болезнь. 83-й год открывает Хеликобактер пилори. Трактовка язвенной болезни существенно меняется. Язвенная болезнь рассматривается как хроническое инфекционное заболевание, требующее устранения этого Хеликобактера пилори. А стресс вызывает только острое повреждение желудка. Все вроде бы казалось замечательно, только можно ли объяснить такие факты? Как среди инфицированных хеликобактером пилори пациентов только 10% имеют язвенную болезнь. А остальные 80, простите меня, у них-то почему возникает? Не возникает язвенная болезнь. Неужели с изменением трактовки открытием хеликобактера пилори изменилась частота психических расстройств? Да нет. При язвенной болезни частота их заметно выше. Тревожных, фобических, других расстройств. Это говорит о том, что упрощенный подход инфекционной концепции на самом деле недостаточно эффективен. И безусловно, сейчас основные исследования направлены в сторону биопсихосоциальной модели заболевания, которая бы учитывала многофакторный, сложный характер заболевания. И психические факторы здесь играют немаловажную роль. Как хотите, это может быть триггер, это может быть модулятор, это может быть провокатор. И роль еще пока непонятна какая, но она же есть. А попробуйте найти работы по влиянию психотропного лечения на язвенную болезнь. Да единицы их по медлайну даже не найдешь. Какие сложности? Почему не все бросаются так активно в эту область, которую я обрисовал? Во-первых, надо изучать психиатрию, душевное состояние. Это новая область. Она достаточно сложна. Она важна, интересна, увлекательна и полезна для жизни даже, но это новая область. И не очень много кто отваживается заняться изучением этой проблемы. Существуют барьеры. Психиатрическое отделение зайти может не каждый. Пациент, да и врач. Поэтому общение с психиатрами имеет ряд серьезных проблем психологического плана. Это везде в мире и у нас особенно. Направить пациента к психиатру вы знаете достаточно. Междисциплинарная область научных исследований. Да, она хуже изучена. Да, здесь больше открытий. А защищаться по какому шифру будет она? Да? Возникают вопросы. Кто будет в оппонентах? Кто будет в консультантах, например? Здесь возникают определенные сложности. То есть здесь нужно преодолевать ряд проблем, которые существуют, но они вполне преодолимы. Почему мы стремимся и очень много, и давно уже работаем в этом направлении? Какие привлекательные стороны этого направления мне бы хотелось подчеркнуть? Ну, во-первых, тягаться с Западом, с современными лабораториями невозможно совершенно. Ну, какой смысл здесь у нас изучать детально липидные нарушения? Да не потянем мы в это лабораторно, технически, совершенно невозможно соревноваться. А можно изучать психическое состояние, тревогу, депрессию, стресс? Да пожалуйста, просто тесты. Опрос. Что-то стоит этот? Практически ничего не стоит. То есть это дешевый инструмент для оценки состояния человека. Второе. Огромное количество неисследованных областей. Вот здесь есть где разгуляться. Мы все порой ищем, чтобы новое вот такое придумать, диссертант, какую бы тему ему дать. А здесь, пожалуйста, какую-нибудь, куда ни ткни, везде белые пятна и проблемы. И очень важно, что Иркутск сейчас, наряду с Москвой, наряду с Санкт-Петербургом и наряду с Томском, создал неплохие условия для информационного обмена, для контакта, для общения ведущих специалистов. Это очень важно для благоприятного развития этого направления именно у нас, именно в Иркутске. И с 2004 года мы ежегодно проводим байкальские психосоматические конференции. Такого опыта нет ни в одном городе России на самом деле. Мы сотрудничаем, и здесь бывают все практически ведущие специалисты, весь свет психосоматики и психиатрии. Неоднократно со своими командами к нам приезжает Анатолий Болеславович Смуревич. Семки Валентин Яковлевич, директор Университетского института психического здоровья Томска. Незнанов Алай Григорьевич, директор Бехтеревского института Санкт-Петербурга. То есть у нас налажены тесные связи с ведущими специалистами и психиатрами в первую очередь. То есть у нас удалось преодолеть этот барьер. Мы можем общаться, мы можем встречаться, получать поддержку от специалистов этого направления. И в общем группа российских интернистов и психиатров разработала первые в России рекомендации для практикующих врачей именно по психосоматике. Конечно, путь очень сложен. Я бы хотел проиллюстрировать вот этим движением караванов. Но я должен сказать, что Иркутск в этом плане оазис. А то, что в пустынях можно создать современную инфраструктуру и хорошие города, наверное, многие бывали там. И мы работаем над этим, и нам очень хочется, чтобы это было, потому что это важно, это нужно и это интересно. Спасибо за внимание.